Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
В рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божьи. Аскетические опыты. Том 2». Святитель Игнатий пишет дальше. «Исхождением вне стана и отложением всякой гордости именуется отречение от миролюбия. Апостол напоминает божественное утешение, произнесенное Богом к тем избранникам Его, которых Он усыновил себе и которых в доказательство усыновления посещает скорбями. «Сыне мой, не пренемогай наказанием Господним, не же ослабей от Него обличаем». Его же полюбит Господь, наказует, въед же всякого сына, его же приемлет.
И апостол о чем говорят? И святитель Игнатий подтверждает, что исхождение вне стана означает отречение от миролюбия. А мы же очень любим мир. Мы же любим, мы в него вгрызлись, мы живем ради того, чтобы вот жить в этом мире, его ценностями и так далее. Когда среди нас появляется христианин, который об этом говорит, что то, что я люблю, это нехорошо, конечно, такого человека, я думаю, первая реакция – это отвергнуть то, что он говорит. Не случайно в Ветхом Завете почти все пророки закончили плохо. Те, кто обличали еврейский народ. Почти все пророки были убиты, и мало кто из них умер собственной смертью. Именно поэтому, что они приходили в момент, когда еврейский народ был развращен, и чтобы их вернуть, он эти пороки по велению Бога начинали обличать грех. И чем закончили? Кто был убит тем, что перепилен, там деревянной пилой, кто-то утонул в нечистотах, его утопили в этой нечистой яме с отбросами и так далее. Вот так верующий народ может воспринять пророков. Вот так было, да. Поэтому что нам делать? Нам нужно, опять же, вот, имея правильное понятие, все-таки попробовать изменять нашу жизнь. И как раз вот тут и пишется, понимаете, что апостол напоминает божественное утешение, произносимое Богом тем людям, избранникам два, о которых он установил. То есть тут давайте вот так вот разберем это предложение, но вроде сложное на слух. Апостол Павел напоминает тем христианам, которые хотят спастись. Вот именно желание спастись, это означает, что Бог их себе установил. И доказывает это усыновление чем? Посещает скорбями. То есть, если у нас на пути нашего спасения начинаются скорби, внутренние болячки какие-нибудь, восстание страстей, там какие-нибудь скорби на работе, дома, обстоятельства скорби, которые вообще могут быть внешние, сейчас их очень много, даже внешнеполитических, внутриполитических, да, глобально-экономических и какие-то еще, все же на нас влияет. Это как раз признаки того, что Господь нас еще не оставил, что Он еще дает шанс нам. И вот чтобы мы утешились, нам приводится вот такая цитата, слова Господни. «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним, не ослабевай от Него, потому что ты от Него обличаешься, и кого любит Господь, того наказывает, бьет всякого сына, кого принимает. Но бьет не потому, что Господь садист». А, понимаете, вот в нашей современной педагогике и воспитании в семьях, я сейчас смотрю, вот то, что происходит в семьях, прихожан молодых особенно, у нас очень часто начинает проявляться такое, знаете, отношение к ребенку как к кактусу. Вот он на окошечке растет, зацвел, колется. И ребенок делает, что хочет. Вот такая вот вседозволенность, она оправдывается какой-то современной педагогикой, я думаю, очень, очень западного наверняка влияния, когда ребенку никто не говорит «стоп», никто не говорит «нельзя», никто не говорит «не делать там внушений или наказаний». А все-таки любящий отец, он, наверное, должен наказывать ребенка, не просто наказывать ради наказания, а этим наказанием он пытается научить его, да, показать, что хорошо, что плохо. Уберечь от того, что плохо. Потому что если ребенок, допустим, стремится залезть пальцами в розетку или там играть спичками в гостиной, то, наверное, одними словами, что «дорогой мой, не будешь ли ты любезен там убрать спички», а он в это время продолжает ими чиркать, Это может просто с пожаром закончиться и гибелью всех, и всего, что ты там всю жизнь накопил. Также и в воспитании, если ребенок делает грех, если он там хамит старшим, если не уважает маму, там, пытается ее бить там, и так далее, что только не насмотришься, да, каких историй не наслушаешься, а родитель только сокрушается, ах, ну он маленький, то он очень быстро станет взрослым. И это вырастет человек без понятий. За нечего удивляться, что мы потом говорим, ах, у нас такая молодежь. Этого не может, этого не хочет. Так а кто же ее такое сделал? Мы сами ее, эту молодежь, уродуем. Вот. Поэтому любящий отец, он, конечно, накажет ребенка. Речь идет не об избиении. Не об избиении, не о садизме каком-нибудь, не о насилии. А наказание, когда ребенку достаточно ощутить твердую папину руку в нужном месте, то у него потом включается сознание, понимаете, что буду еще такое делать, будут снова такие реальные ощущения в жизни. Зачем мне это делать? И включается нравственная сила души. А когда он твердую папину руку не ощущает, тогда получается у него границ нет. Он начинает путаться. Он эти границы пытается искать, раздвигать. А когда граница на замке, ребенок спокоен. Вот так. Поэтому от нас очень много зависит. И отношение вот к этим скорбям тоже. Вот мы от них часто унываем, печалимся, слабеем, ропщим. А Господь нам говорит, видите, в Священном Писании, что это признаки избранности как раз Богом. Поэтому если мы с верой будем к этому относиться, с терпением переживать, хотя это я еще раз, конечно же, еще раз скажу, что это очень трудно, но это нужно сделать. Это только определенный экзамен, обучение. Ведь наказание, оно имеет слово, это интересно же, оно же имеет слово не казнь, а наказует, значит, научая, дает задание. Наказ – это определенное задание. Вот слово «указ», «наказ» – оно же похожие слова очень. Такое слово «наказует» означает «учит». И вот если человек учится, да, учится быть терпеливым, учится Богу доверять, то, конечно, из этих скорбей он примет очень много.
«Христос пострадал по нас, говорит святой апостол Петр. Нам оставь образ, да последуем стопам его».
Давайте сразу переведем. Апостол Павел говорит о том, что Христос пострадал за нас, да, за нас, для нас. И нам оставил образ, то есть пример, да, которому мы должны следовать. А в чем оставил Господь? Как раз мы из Евангелия знаем, как он себя вел, да, как он себя, что он говорил, о чем призывал, да, к чему призывал, какие заповеди нам называет. Вот это как раз и есть образ последования. Это не означает, что мы должны на кресте пострадать в буквальном смысле слова, да, но крестом для христианина являются его скорби, всякие сложности в жизни, да. Поэтому вот Господь нас в Евангелии призывает, возьми крест твой и следуй за мной, да? Вот своим крестом как раз являются различные скорби, страдания, болезни там, и так далее, личные, общественные. И как Господь нес свой крест, для нас является примером, вот к чему, собственно, и призывает нас апостол Павел.
«Аще добро творящее и страждущее, терпите, сие угодно пред Богом, на сие...»
«И звание бысти». То есть призваны были. Тут опять же о чем говорится, что если вы делаете добро и страдаете, то терпите, потому что это Богу угодно. На это мы и были призваны. То есть мы призваны делать добро не для наград, не для того, чтобы нас там прославляли, там хвалили, а для того, чтобы заповедь выполнить. И если мы что-то делаем ради Христа, ну, нашему ближнему, и получаем в ответ укоры, там, какие-то неприятности, значит, все сделано правильно. А если нас прославляют, хвалят, то, значит, что-то неправильно.
Ну, тогда вообще теряют смысл всяческие мероприятия, типа, там, не знаю, какие-нибудь юбилеи, чествования так называемые. Это что, получается, ну, не совсем... правильно по-христиански?
Ну, тут трудно так сказать. Это сейчас мы сейчас с вами нашу аудиторию обидим. Христиане бывают разные, да, и традиции бывают разные. И цель этих чествований тоже бывает разная. Вот я знаю христиан, которым это вообще 100 лет не надо, и они это не делают. Другим это надо для участвуют они в каких-то таких мероприятиях для того, чтобы ну, просто оказать внимание любой своему близкому человеку. Да? Вот. Кто-то устраивает такие чествования, мероприятия не для того, чтобы его хвалили, а просто чтобы, вот, допустим, представьте, вот ну, у многодетной семьи, у мамочки юбилей. Совсем другая цель, да? А кто-то, да, действительно устраивает их для тщеславия, там, для каких-то страстных таких целей, да? Поэтому надо смотреть, для чего это делается. Все-таки не на само мероприятие, да, а на те внутренние чувства, ради которых это делается. Ну и понятно, что как это будет проводиться. Если там алкоголь рекой течет и не понимаешь, что происходит, понятно, что это не христианское дело. Но можно же справить юбилей так, что это будет и хорошо, и не греховно, спокойно, да? Можно же так сделать. От нас же зависит, как провести. Это же неправильно думать, что если мы русский народ, то мы должны там пить обязательно, там упиваться, там объедаться. Не так ведь не было. Это у наших предков. Это все выдумки и пропаганда, что наши предки были пьяницы. Не было такого. Во-первых, в крестьянских семьях, если о крестьянах брать дни рождения, то особо не справляли. Вот, а если были мероприятия, то они были вполне приличными. Христианами были наши предки. Вот можно, допустим, прочитать «Лето Господне», да, Ивана Шмелева. Да, кухня была очень разнообразной, но не было самоцели там, обожраться там, или чревоугодничать. Вот, поэтому тут, конечно, все зависит от внутреннего содержания человека, от его стремлений. Вот, но тут же не говорится ни о чествованиях, да ведь? Тут говорится как раз, я сомневаюсь, что прямо справление юбилея – это прямо какое-то откровенное добро, да? Тут немножко другие примеры. Допустим, мы какому-то человеку помогли, а потом про нас, допустим, распространяют какие-то сплетни.
Это же человек,
да, конечно, это же человек. И нам обидно. Или там, допустим, милость не подал, а этот нищий тебе вслед говорит, мало подал, там ты такой сякой, да будет там проклятым и так далее. Ну, это же бывает в жизни такое. Вот. Или там соседу помогал, а потом, оказывается, сосед там, тебе спасибо даже не говорит, с тобой не здоровается, там еще и что-нибудь такое. Сослуживцу на работе помог в неурочное время, а он потом тебе помочь не хочет. Ну и пошло-поехало. Примеров очень много может быть. Вот. Поэтому мы должны эти дела делать, не закрываться от людей, но цель этих людей не угодить человеку, а угодить Богу. Вот если Богу угодить, тогда мы должны вот эти вот неприятности, которые придут, воспринимать спокойно, как пишет апостол Павел. Терпеть.
То есть, получается, лучше всего сделал и забыл, чтобы потом не ждать от этого человека в ответ добра.
Совершенно верно. Вот вы как раз этим самым пересказываете заповедь евангельскую, да, что правая рука не знает, что делала левая. Это же понятно, что руки не имеют никакой памяти, это надо понимать не буквально. А так вот, когда, как вы предлагаете, сделал и забыл, ну, постарался забыть, да, или правильно оценил, что я сделал это не для похвалы. Но если нас похвалили, все, дело пропало. Плюсик изменился на минусик.
Таковы судьбы Божьи, таково определение Божье, таково призвание истинных христиан на все время земного странствования их, возлюбленные Богу и небу христиане. Не удивляйтесь как бы приключению, странному, несвойственному, совершающемуся вне порядка, тому огненному искушению, которое посылается вам для испытания.
Угу. Ну, этим огненным искушением как раз и святитель Игнатий и называет вот те трудности, да, которые у нас в жизни возникают. Вот. И вот эти самые строки, они очень важные, очень серьезные. Они говорят о том, что нам на земле свойственно страдать, потому что мы в таком находимся состоянии. Это не для того, чтобы мы унывали там и расслаблялись, а наоборот для того, чтобы взбодрились. Цель-то вот таких вот строгих слов, вот святитель Игнатий часто ругают, кстати, наши любители сладко пожить, что он очень много говорит таких каких-то, знаете, жестких слов. А какие слова должны быть? Вот представьте, вот горит дом, и в этом доме семья еще не видит, что у них горит дом. И они занимаются чем-то, каждый своим. Один в компьютере сидит, другой в телевизор уткнулся, третий там. Мама стирает, там дети что-то играют. И вот приходит человек, говорит, так у вас пожар. Они говорят, да ладно тебе. Какой пожар? У нас пожар, да не может быть. А у них там уже полдома горит, да, крыша уже горит. Какими словами должен этот человек взбодрить их, да? Наверное, он не убирает какие-то выражения. Будьте любезны, там, или какими-то такими, знаете, словами, там,
а не намекнут ли чем-нибудь, что у них там сейчас скоро обрушится кровля. Он наверняка кричит, просто, может быть, даже грубыми словами, что быстренько собирайтесь, убегайте отсюда. Вот. Так вот, святитель Игнатий как раз он говорит такими строгими словами, чтобы мы проснулись, что мы имели правильный ориентир. Вот представьте, вот, какое горестное состояние у христианина, который не знает, что к скорбям нужно относиться спокойно, с терпением. Он будет с этими, с причиной этих скорбей бороться, то есть будет с Богом бороться. Он будет вечно неудовлетворен, он будет искать причину этих скорбей в ближних, враждовать с ними. Понимаете? Это страшное состояние духовное.
Ну, мы же так обычно и делаем.
Вот я об этом и говорю, кстати. Я же не говорю про кого-то, я про нас сами же говорю. Вот. Поэтому тут нам показывается правильное духовное устройство, что если христианин понимает, что так должно быть, значит, спокойно, мирно идти дальше.
Ну, а как задавать себе вопрос, что я делаю не так?
Ну, так и задавать, как вы сформулировали, что я сделаю не так, да? Это же хороший вопрос.
Ну, то есть это же поиск причин того, поиск что причин, происходит, безусловно. А не полное доверие. То есть,
Но причин тоже нужно искать, потому что бывает скорби вот такого порядка, вот как сейчас, допустим, да, такие внешнеполитические обстоятельства, они же не из-за конкретно ваших вот грехов происходят, да, там или моих. Понятно, что так или иначе все взаимосвязано, но не напрямую. Это скорби, да, скорби. Но бывают скорби, которые являются вот прямым следствием каких-то наших грехов. Допустим, я поссорился там, ну, с братом, условно говоря, да, там, или с соседом, и мне от этого плохо. Кто виноват в этой скорби, которая мне пришла? Ну, я виноват, потому что я с ним поссорился, не примирился, да? Или у меня обида на него, и я не могу пойти и причаститься. Почему? Потому что у меня обиды, да? Кто виноват? Я виноват. Кто доставил эту скорбь? Я сам виноват. То есть вот такой вопрос задавать, кто виноват, вернее, в чем я виноват, он правильный, эти вопросы? Правильный вопрос. Их надо задавать. Только скорби-то, они же разные. Они и у святых были, как мы помним. Вот поэтому тут мы о чем должны говорить, что очень часто вот скорби в нашей жизни являются следствием грехов. Но когда христианин поборется с грехами, ну, какой-то долгий период времени, у него тоже останутся скорби, но для других целей. Для того, чтобы он еще стал опытнее, еще более стал чище. То есть другие цели у этих скорбей.
А цели мы можем различать сами, видеть.
А нам тут святитель Игнатий в этой статье очень часто об этом говорит. Для чего? Для того, чтобы мы спаслись. Цель-то какая?
Ну, то есть понять, где следствие грехов, и понять, где для... второй вариант мы сможем сами.
Сможем, но лучше этого не делать. Если мы сейчас, вот сейчас с вами, Ирина Игнатьевна, начнем говорить, что нам скорби, чтобы мы стали более чистые и святые, то мы ошибемся. Вот мы с вами конкретно. Да? Я думаю, что большинство наших слушателей тоже. Тот, кто вот к этому относится, наверное, радио не слушает уже. Вот. А мы с вами еще пока относимся к первой категории. Поэтому если мы даже не
мы
понимаем...
Мы четко знаем, что у нас всегда следствие.
Конечно, у нас следствие. Даже если мы не знаем, вот не помним, да, за какой грех конкретно, но это не мешает нам молиться так, что «Господи, прости мне мои прегрешения». Потому что не всегда мы помним, что следствием чего является тот или иной происшествие. Следствием какого греха.
Радуйтесь при нашествии искушений. Как здесь, на земле, вы соделываетесь причастниками Христовых страданий, так и в будущей жизни вы соделаетесь общниками славы Его и торжества.
Смотрите, какие замечательные, да, слова. Нам святитель Игнатий предлагает, когда возникают искушения, мы обычно что начинаем делать? Роптать, да, печалиться, искать виноватых, осуждать, быть недовольными, расстраиваться и так далее. Забывать, что мы христиане, там, о молитве, там, тем более, о покаянии, тем более уже не помнить. А он предлагает другое. Вот, радуйтесь, когда? Что это значит, Бог вас не забыл, да? И даже смотрите, что удивительно, это же глубокие очень слова, я просто вот намекну на их глубину. Вот смотрите, мы страдаем за свои грехи. Но пострадав с терпением, эти страдания за то, что мы дослуживаем, да, эти страдания вовсе не равноценны, так скажем, по тяжести грехов. Неравноценны. Скорбь у нас гораздо меньше, так скажем, чем то, что мы натворили, вот если брать по справедливости. Вот если бы один к одному брать, мы бы, наверное, не выдержали ни в коем случае. Но Господь нам дает небольшую скорбь, чтобы мы, пострадав, да, вот пожив немножко в этой скорби, очистили очень много. И что самое главное, смотрите, эти страдания, если мы их с верой во Христа и с терпением принимаем, они как бы засчитываются за страдания, которые приравниваются к страданиям Христовым. Представляете, какая глубина, да, в этих словах? Вообще удивительно. И раз мы страдаем вместе со Христом здесь, да, то и в будущей жизни будем общниками славы Его. Ну, очень утешительные слова. Очень. Нам ли христианам скорбеть, да? Вот научиться бы так жить. Терпение.
Дом Божий подлежит суду Божию, нуждается в этом суде. Домом Божьим называется и вся Церковь Христова, и каждый христианин. Требует этот дом посещения Божия и очищения, как подвергающийся непрестанному осквернению и повреждению. И при великой помощи от скорбей, смиряющих дух человека, столько наклонный к превозношению, затруднительно, очень затруднительно спасение. То есть даже при помощи скорбей затруднительно спасение, правильно понимаю?
Ну, оно не просто, нам же так в Священном Писании и говорится, что не все просто, да? Что в терпении нужно нам, в терпении вашем спасете души ваши, да? Если так грубо перевести. Нам никто не обещает, что у нас будет легкая жизнь. Но вот эти слова очень интересны тоже, что Дом Божий, да, посещается, подлежит суду Божию. Вот как раз, вот помните, вы задавали такой вопрос, что какой-то знакомый ваш решил свою супругу все-таки не устраивать работать в приход, да, какой-то, а устроить лучше на светскую работу. Почему так? Потому что часто бывает место, где святость, там очень-очень-очень ярко видны грехи и очень болезненно они воспринимаются. Поэтому вот эти слова, они о чем говорят, что нам никто не говорит, что если мы придем в храм или в церкви будем трудиться, в каком-то подразделении церковном, что у нас будет тише благодать, что и тут тоже будут страдания, тоже будут скорби. И Господь посещает и очищает свою церковь от осквернения, повреждения, которые приносим мы, приходя в церковь. Поэтому тут правильные очень слова, что требует этот дом посещения Божия, очищения. Так и есть. Поэтому не надо нам удивляться разным трудностям, разным искушениям, а с терпением проходить их.
Праведник едва спасается.
Ну,
если
да.
Так, то что ожидает противящихся Божию Евангелию?
Да. Вот эти вот удивительные тоже слова, что праведник едва спасается. Мы тоже должны понимать, что спасается-то он не своими силами, а верой, да, и попытками исправления. Действительно, что будет с теми, кто противится Евангелию? Давайте прочитаем дальше.
«Нечестивый и грешный где явится? Смиренно мудрее стяжите, потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать». Вы ощутите пришествие благодати по чудному спокойствию и утешению, которое прольется в сердца ваши, когда вы исповедуете суд Божий о вас праведным, о себя достойными наказания, нуждающимися в нем.
Давайте вот остановимся. Вот смотрите, вот нам святитель Игнатий, он не только вот какие-то правильные ориентиры, да, дает теоретические в вере, в понятия правильные, он еще и дает нам, что очень важно в духовной жизни, правильное ощущение. Потому что духовная жизнь, она должна, мы все равно все ощущаем, мы все равно все сопереживаем, мы чувствуем это, анализируем или нет, мы все переживаем на самом-то деле. Каждое слово, которое мы говорим, оно все равно в сердце отражается. Так вот, получается, смотрите, вот правильно мы идем или нет. Вот у меня есть такой пример очень горький. Я, наверное, буду сожалеть, что эта женщина меня сейчас не слышит и не услышит, наверное, на радио не слушает. Но пример одной моей знакомой, которая очень регулярно причащается раз в неделю, но как себя жутко ведет дома. Вот у нее муж под каблуком, дети все просто затерроризированы. И какие-то новости приходят, допустим, ну, какие-то изменения в семье. И она воспринимает это всегда в штыки, всегда на нервах, всегда в каком-то вот, знаете, чуть ли не в истерике. Хотя человек регулярно причащается. И вот это поведение само, да, христианки, оно показывает, что она с Христом не примирилась. Понимаете? А тогда человек должен любопытно спросить, а где ориентир? Где правильность? Может, наоборот, это просто искушение и пришли? Искушения у всех бывают, да? Но смотрите, вот если бы эта женщина, моя знакомая, те какие-то изменения в жизни детей, да, какие-то новости неприятные, которые приходят, какие-то скорби, возникающие в семейной жизни, воспринимала бы смиренно-мудренно, то что бы у нее было? Смотрите, вы ощутите пришествие благодати, как ее ощутить? Это же важно для христианина, да? По чудесному ее действию. Смотрите, спокойствию и утешению. Вот он ориентир. Что если вот нам сообщают какие-то неприятные вещи, у нас начались скорби, если мы это восприняли спокойно, да, то это один из признаков как раз правильного духовного состояния. Это не повод гордиться. Не ходить там, задрав нос. Быстро потеряешь, потому что, смотрите, Бог гордым противится. Только ты потеряешь ощущение, что ты грешник. Почему и о покаянии столько много говорят? Потому что как только человек перестает чувствовать, что он грешник, он тут же Богу противится. Понимаете? Да, вот по ощущениям, да? То есть вот спокойствие и мир, они как раз являются такими ориентирами правильности духовной жизни у христианина. А как это сделать? Вот мы же вроде хотим мирно все воспринимать, да, хотим вот выполнять то, что нам написано. Что делать? И вот смотрите, утешение, которое прольется в сердца ваши, то есть мирное состояние, когда вы исповедуете суд Божий о вас праведным. Вот смотрите, события происходят те же самые, вот допустим, вот в семье. Один христианин правильно настроен, а другой неправильно. События одни и те же, один воспринимает первый мирно, и для него это повод еще больше углубиться в молитву, да, в покаяние, попробовать увидеть свои грехи, и это дает мир. Вот понимаете, кто это не делал, он считает, что покаяние это что-то унылое такое, знаете, такое отвратительное, мрачное, черное, а нам, смотрите, что говорит, это же совсем другое состояние, когда христианин светел, мирен, а другой мрачен, печален, озлоблен, в отчаянии и так далее. Понимаете, вот ориентир, правильность или нет. Вот смотрите, суд Божий нас праведным, то есть человек согласен с тем, что ему нужны для спасения эти скорби, что он их заслужил, а себя достойным наказания, нуждающимся в этом самом наказании. Еще раз скажу, наказание, слово наказ, урок, да, а не казнь. Когда христианин согласен, что ему нужно исправление, что ему нужно очищение от грехов. Он согласен с этими трудностями. И поэтому, знаете, вот часто еще бывает, что христиане не глубоко понимают слово скорби. Под скорбями там ожидают там пришествия безбожников, каких-то там гулаг там и так далее. Это тоже скорби, но у нас их очень много в жизни. Очень много. Еще раз повторюсь, это начиная от личных каких-то бед, внутреннего неустройства, болезней, семейных, на работе, там, не знаю, где угодно. Это все неприятности, которые в жизни бывают. Вот лето холодное у нас, значит, тоже скорби. Картошка не уродилась, тоже скорби. Только как к этому относиться? Можно начать роптать, а можно сказать, ну, заслужили мы это.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы «Судьбы Божии». Храни всех Господь!